Матвей Ройзман. Все, что помню о Есенине. Воспоминания о замечательных людях время от времени порождают в нас дух размышления. Они возникают перед нами, как заветы всех поколений. Гёте. Московское коммерческое училище. Первые опусы. Совет Леонида Андреева. Московское коммерческое училище на Остоженке, ныне Метростроевское, находилось в громоздком красного цвета здании, подпираемом массивными колоннами. Теперь в том же малоизменившемся помещении расположился Институт иностранных языков. На его внешней стене по-прежнему прикреплена мемориальная доска, напоминающая о том, что здесь в 20-х годах XIX века учился Иван Александрович Гончаров. Будущий великий романист не кончил полного курса коммерческого училища, ушел и, подготовившись, поступил в Московский университет. Об училище он писал своему брату Н.А. Гончарову. «Мне тяжело вспоминать о нем, и если б пришлось вспоминать, то надо бы было помянуть лихом. Он, директор, хлопотал, чтобы было тихо в классах, чтобы не шумели, чтобы не читали чего-нибудь лишнего, не принадлежащего классам. А не хватало ума его на то, чтобы оценить и прогнать бездарных и бестолковых учителей. Нет, мимо это милое училище». Прошло 75 лет с того дня, как Гончаров покинул училище, а в нем мало что изменилось. Воспитатели за малейшую провинность клали учеников младших классов себе на колени вниз животом и пускали в ход линейку. Старшеклассников поучали, поставив спиной к стене и постукивая по лбу увесистым ключом от дверей класса. Размножались фискалы, процветали доносы. Начальство искореняло крамолу. Все это прикрывалось опекуншей императрицей Марии Федоровной, которой на старости лет иноземные искусники сделали косметическую операцию лица. Огромный портрет этой неувидаемой красавицы в аляповатой золоченой раме висел на видном месте в актовом зале, а вокруг по стенам, одетые в военную форму разных веков, самодержцы. Особенный трепет вызывал попечитель училища, гофмейстер императорского двора князь Жедринский, напоминавший в своем сплошь вызолоченном мундире начищенный до блеска медный самовар. Он не одобрил выпущенный старшими классами рукописный журнал «Рассвет». В нем были помещены мои первые стишки. Были у меня и другие, и я дал их почитать учителю русской словесности Хитрову. Дней через пять статский советник Хитров отдал мне стихи. Под стихотворением «Зимняя ночь» аккуратно было выведено. Основная тема – поэзия природы. Частная мысль – зимний пейзаж. Идея как вывод – зимой хорошо. Путь чистый, но мрачный. И таким образом были разобраны все стихи. Впрочем, иногда попадались замечания. Верно подмечено, очень удачно передано, неудачна форма, неверен тон и так далее и тому подобное. Что было делать? В те далекие годы начинающий литератор не мог нигде получить помощи. К профессиональным поэтам было трудно попасть. Посылать в редакцию журналов стихи бесполезно. Печатались ответы на последней странице петитом в почтовом ящике в таком изящном стиле. «Ваши стихи сданы в корзину. Глупостей мы не печатаем. А знаете ли вы, что за такие стихи в порядочном доме морду бьют?» По окончании коммерческого училища я стал готовиться к поступлению в Московский университет и сдал экстерном латинский язык. Одновременно репетировал отстающих учеников и принимал участие в деятельности общества бывших воспитанников Московского коммерческого училища. Именно там, на заседании, это было в 1915 году во время Первой мировой войны, я увидел высокого сутулого старика в черном сюртуке с копной седых, зачесанных назад волос. Мне сказали, что это известный критик Сергей Глаголь, доктор Галаушев, который много лет назад тоже учился в Московском коммерческом училище. После заседания меня представили Сергею Глаголю. Потом я зашел к нему домой, он жил в одном из переулков Остоженки, и занес ему три моих рассказа. Помню, говорили мы о том происшествии, которое случилось в нашем училище в 1912 году, год реакции. Кто-то донес инспектору, что у ученика 6 класса Гудкова в парте лежат прокламации. Ученика посадили, инспектору дали орден. «Вот видите, Вольтер прав», — сказал Глаголь. «Доносы процветают там, где их поощряют. Я объяснил, что за Гудкова отомстили. В актовом зале из портрета Николая II вырезали в середине квадрат, и сквозь него была видна желтая стена». «Это я знаю», — — подхватил Сергей Сергеевич, посмеиваясь. «В училище загорелся сыр-бор». После этой встречи Глаголь известил меня открыткой о том, что один из рассказов предсказания ему понравился, и он покажет его Леониду Андрееву, который вскоре приедет из Петербурга. Кто в те годы не читал андреевские «Рассказ о семи повешенных», «Жили-были», «Бездна» или роман «Сашка Жигулев»? Кто не видел пьес «Дни нашей жизни» Анфиса и Екатерина Ивановна, а потрясший жителей в художественном театре «Анатема»? Я больше всего любил рассказ Леонида Андреева «Баргамот и Гараська». В детстве я жил с родителями на Солянке, в Малом Ивановском переулке, в двух шагах от Хитрого рынка. На перекрестке этой улицы и переулка стоял городовой, внешне напоминавший Баргамота. Все жители и хитрованцы величали его по имени-отчеству, и, конечно, он принимал дары от содержателей ночлежек, притонов, домовладельцев, чьи здания были на его участке. Был на Хитровке и пушкарь, промышленная голова, Гараська. Только звали его Колька Пьяный. Горе было любому человеку, если обижал Кольку. Он узнавал силу пудовых кулаков Баргамота. Вскоре я предстал перед знаменитым писателем. Резкие черты лица, горбатый нос, открывающий большой лоб черные крылья волос, острая черная борода, огромные, вспыхивающие черными огнями глаза заставляли надолго запомнить Леонида Николаевича. Одет он был в черную вельветовую куртку с атласным воротником, из-под которого спускался на грудь небрежно повязанный галстук. Писатель поднялся из-за стола и, пожимая мне руку, заглянул в глаза. Потом стал шагать по комнате, а я испытывал нервную дрожь ученика, протягивающего на экзамене руку за билетом. «Какие вещи Герберта Уэллса вы читали?» — спросил меня Андреев, остановившись. «Борьбу миров», «Машину времени», «А преступление лорда Артура Савиля» не читал. Поэтому вы и не знаете, что ваш рассказ «Предсказание» похож на этот этюд о долге Уэллса. И Леонид Николаевич рассказал содержание. Конечно, мой рассказ по исполнению ни в какое сравнение не шел с этюдом о долге, который я вскоре прочитал. «Вам нужно больше читать», — продолжал Леонид Андреев. «Для чего? Для того, чтобы не повторить то, что уже написано, и не писать так, как это делали до вас. Найдите свою тему, свой стиль, свой язык. Вы где учитесь?» «Собираюсь поступить на юридический». «Ни один факультет не дает такое познание жизни, как юридический. Я учился и работал судебным репортером. Какие сюжеты, какие характеры, фейерверк страстей». Несколько минут он вспоминал, как тот или иной судебный процесс наталкивал его на золотые темы. «Не спешите публиковать ваши рассказы», — продолжал Леонид Николаевич. «В литературе очень важны первые шаги. А то шагнут, а авторов не замечают». Хотя все это говорилось мне гораздо мягче, чем я передаю, но я сидел, чувствуя, что земля разверзлась подо мной, а я лечу в пропасть. У меня только нашлось силы робко задать мучительный вопрос. «Выйдет у меня что-нибудь?» «Я не профессиональный хиромант», — проговорил Андреев и улыбнулся. «Прежде чем стать хорошим писателем, надо быть отличным читателем», — сказал он на прощание. Глава вторая. Февральская революция. Меценат Михаил Юрьевич. Критик Ю. И. Ахенвальд. Для меня революция началась с того момента, когда в аудиторию Московского университета во время очередной яркой лекции профессора Озерова вошел староста нашего юридического факультета и сообщил, что Николай II отрекся от престола. Сейчас мы, по примеру петроградских студентов, должны разделиться на пятерки, препровождать царских блюстителей порядка в тюрьмы, из которых уже выпускают политических узников. После этих слов старосты загромыхало такое «Ура!», что в окнах задребезжали стекла. Мы начали выбирать руководителей пятерок и называть фамилии студентов, которые должны войти в каждую из них. Вдруг слева в проходе раздался шум, крик, и мы увидели нашего Тыкволицева с десятком царских медалей на бугристой груди Педеля, у которого вырывали записную книжку. Оказывается, он украдкой в уголке записывал фамилии руководителей и участников пятерок, чтобы по привычке осведомить охранку. Студенты вырвали у него записную книжку, вытащили его из аудитории и спустили с лестницы. До глубокой ночи пятерки патрулировали по городу. Также шагали с красными повязками на рукавах студенты других высших учебных заведений, рабочие московских заводов, горожане-добровольцы. Многие из них вели обезоруженных городовых, околоточных, приставов, жандармов, филлеров, сыскных агентов охранки. Наша пятерка остановила автомобиль. В нем ехал помощник московского градоначальника Андрианова, подполковник Закит. Мы вывели его из машины, обыскали, взяли оружие и припроводили за решетку. Я патрулировал в пятерке с одним студентом, и мы разговорились. Я сказал, что пишу стихи и рассказы. Он объяснил, что его отец – присяжный поверенный, большой любитель литературы, меценат, и зовут его Михаил Юрьевич, как Лермонтова, а моего спутника – Федором Михайловичем, как Достоевского. В доме отца бывают некоторые литераторы, в частности, Ю. И. Ахенвальд. И если я хочу, он, Федор Михайлович, может достать записку, адресованную этому критику. Я не отказался, и вскоре у меня в руках была визитная карточка Михаила Юрьевича, где он просил Ахенвальда принять меня. Имя Ахенвальда мелькало в газетах и журналах. Его «Силуэты русских писателей» и «Этюды западных писателей» были расхвалены рецензентами. Критик жил в доме номер 32 по Новинскому бульвару, ныне улица Чайковского. Кстати, этот дом принадлежал московскому златоусту Ф.Н. Плевака. Я даю впустившей меня в квартиру горничной визитную карточку присяжного поверенного. Горничная плывет по длинному коридору, исчезает за дверью, вновь появляется и пропускает меня в кабинет Ахенвальда. Подходя к столу, за которым он сидит, я кланяюсь и по его приглашению опускаюсь в мягкое кресло. Присматриваюсь к критику. Он очень сутул, близорукие глаза за толстыми стеклами очков чуточку выпуклы, короткие согнутые в локтях руки, похожи на культяпки. Держа мою тетрадь со стихами, он говорит западающим неровным голосом, и у меня по спине пробегают мурашки. «Сущность поэта» — это слово Ахенвальд произносит с благоговением. «Нельзя объяснить». Он поэт, он неповторим и поэтому одинок. Критик тихонько раскачивается вперед и назад, его руки-коротышки описывают маленькие круги, и кажется, что он совершает магические заклинания. «Поэт, — продолжает Ахенвальд, — живет на земле, но, помимо своего желания, отделен от людей, от всего мира, он создан потусторонними силами. Он поэт. Живое доказательство того, что настоящая реальность не материя, а дух. На поэта не влияет ни эпоха, ни страна, ни общество». Критик привстает на цыпочки, черты его бледного лица заостряются, его ручки поднимаются над головой. «Поэт?» Глухим, словно потусторонним голосом, добавляет он. «Никто иной, как наместник Бога на земле». Вот что значит визитная карточка Михаила Юрьевича. Ахенвальд замолчал. Глубоко вдвинулся в кресло, сидит, не шевелясь, только губы его продолжают что-то шептать. «Я настолько озадачен, что боюсь перевести дыхание. До сих пор я знал, что наместник Бога — римский папа. А тут еще и поэт. А ведь таких наместников немало. Понятно, что все это не касается автора тех стихов, которые лежат перед критиком на столе. У меня одно желание». Подняться с кресла, взять свою тетрадку стихов и неслышными шагами, именно неслышными, покинуть кабинет. Но через минуту Ахенвальд спокойным, сухим тоном объяснил, что стихи прочтет и через 2 недели пришлет ответ господину присяжному поверенному, к кому мне и следует обратиться. Через 2 недели я зашел в контору к Михаилу Юрьевичу. Он также был похож на Лермонтова, как швабра на хризантему. Ахенвальд прислал мою тетрадку стихов со своими пометками. Полностью его удовлетворило единственное стихотворение – «Голубое». «На шум в переднюю вбежала, зажмурила глаза, вся в солнце, в голубом, с раскрытой книжкой журнала, увидела меня и убежала в дом».